Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В этом часе вы услышите повествование о страдании святых 40 мучеников севастийских. Затем авторская программа Сергея Худиева, редакционный комментарий. И в завершении очередная лекция экономиста Александра Олейникова. В этот раз она посвящена структуре и движущим силам национального хозяйства.
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых.
Повествование о страдании святых 40 мучеников севастийских. Царствование нечестивого императора Ликиния было воздвигнуто жестокое гонение на христиан, и все верные принуждаемы были приносить жертвы идолам. В армянском городе Севастии воинским начальником тогда был Агриколай, человек свирепого нрава и ревностный поборник идолослужения. А так как в это время и в рядах императорских полков уже было немало христиан, то издано было повеление, чтобы и они приносили жертвы бесам. В полку воеводы Агриколая находились воины числом 40 из Каппадокийской области, которые составляли дружину, отличавшуюся непоколебимым мужеством. Когда стало известно воеводе Агриколаю, что воины этой дружины суть христиане, он решился принудить их к идолопоклонению. Призвав их к себе, воевода обратился к ним с такой речью: «Как в сражениях с неприятелями вы всегда были между собой согласны и единодушны и проявляли храбрость, так и ныне, с таким же единомыслием, покажите единодушно повиновение царскому указу. Принесите по доброй воле жертву богам, чтобы не подвергнуться вам мучениям». На это святые дерзновенно отвечали: «Если мы, сражаясь мужественно за царя земного, всегда оставались победителями, как ты, окаянный, сам свидетельствуешь, то не тем ли паче, подвязаясь за царя бессмертного, мы одолеем твою злобу и победим твое лукавство?» Агриколай велел заключить их в темницу, а наутро обратился к ним с такую коварную речью: «Что скажу вам, то скажу не льстиво и не ложно, но по самой истине. Много воинов у нашего царя, но все они не могут равняться с вами ни мудростью, ни мужеством, ни красотою, и моим расположением не пользуются они столько, сколько вы. Так не делайте же того, чтобы моя любовь к вам превратилась в ненависть. В ваших руках, и от вас же зависит или сохранить мою любовь к вам, или навлечь на себя мою ненависть». Один мученик, святой Кандид, сказал: «Так как любовь твоя или ненависть к нам зависит, как ты сам говоришь, от нас, то мы избираем ненависть, ибо и мы тебя ненавидим, и только у Бога нашего милости ищем. Ты же свирепый и жестокий человек и враг Бога нашего. Не люби нас. Будучи беззаконен и завистлив, тьмой заблуждений объятый и звериным нравом оправдывающий свое лютое имя». Приведенный в ярость ответом святого, воевода приказал наложить оковы на святых воинов и заключить их в темницу. По прошествии 7 дней, в которые святые воины содержались в темнице, прибыл в ту страну князь Лисий и по прибытии в Севастию немедленно обратил внимание на доблестных воинов. На другой же день, явившись вместе с воеводой Агриколаем в судилище, он приказал привести святую Четыредесятицу воинов на истязание. На пути к этому неправедному судилищу блаженный Кирион так увещевал своих содружников. «Не убоимся, братья! Разве не помогал нам Бог в сражениях, когда мы призывали Его и одолевали врагов наших? Вспомните, как однажды случилось нам участвовать в великой брани, когда все соратники полков наших предались бегству, и среди врагов остались только мы одни. Вознесли мы тогда к Богу слезную молитву, и Его помощью одних побили, а других раненых прогнали. И при всем множестве противников, и при всей жестокости сражения, ни один из нас не был ранен. Ныне же три врага ополчились на нас — Сатана, Лисий и Агриколай воевода. А лучше сказать, один враг воздвигает на нас брань, враг невидимый. И уже ли он победит нашу сорокачисленную дружину? Да не будет сего. Нам нужно и теперь поступить так же, как поступали мы всегда. Обратимся с теплую молитвою к Богу, и Он поможет нам, и нам не причинят вреда ни узы, ни муки». Предстала сорокачисленная дружина на суд перед Лисием. Князь, взглянув на святых воинов, сказал: «Думаю, что эти мужи желают и заслуживают высших чинов». Потом обратился к ним с такой речью: «И почести, и дары больше других вы получите от меня. Только покоритесь царскому повелению, принесите жертву богам. Предоставляется вам свободно избрать одно из двух: или поклониться богам и удостоиться больших наград и почестей, или же в случае отказа вашего исполнить то, тотчас лишится воинского звания и подвергнутся мучениям». На это святый Кандид ответил: «Возьми от нас не только воинское звание, но и самые тела наши, ибо для нас нет ничего дороже и ничего почетнее Христа Бога нашего». Тогда надменный князь велел бить святых камнями по устам. Слуги взялись за камни, но когда стали бросать их, то удары наносили не святым, а взаимно себе самим. Друг друга поражали. Лисий сам схватил камень и бросил в одного из святых, но камень этот ударил в лицо Агриколая и сокрушил ему уста. На следующий день святые ротоборцы опять приведены были к нечестивым судьям и снова, не колеблясь, объявили: «Делайте с нами что хотите. Мы, христиане, и поклониться идолам не согласны». Мучители приказали связать Четыредесятицу святых воинов и влечь их к многоводному озеру, которое находилось близ города Севастии. Была же тогда зима, и дул сильный ветер при крепком морозе. Время клонилось уже к вечеру. Святые воины, обнаженные, поставлены были среди озера на всю ночь, а для наблюдения за ними приставлена была стража с начальником темницы во главе. Для обольщения же святых ротоборцев была устроена близ озера теплая баня, манившая к себе осужденных терпеть лютый холод и обещавшая скорую помощь тому из сорокачисленной дружины, кто, изнемогая от мороза, склонился бы к идолослужению и пожелал бы выбежать из воды согреться. В первом часу ночи, когда холод достигал крайней лютости, так что тела святых леденели, один из числа Четыредесятицы не выдержал подвига и, отделясь от лика святых, побежал в баню. Но едва он вступил на порог бани, едва ощутил тепло, как растаял и пал мертвый. Святые же воины единодушно возопили к Богу: «Помоги нам, Боже, Спасителю наш, ибо вот мы стоим в воде, и ноги наши обогрелись в крови нашей. Облегчи тягость нашего бремени и лютость воздушную укроти, Господи Боже наш. На Тебя мы уповаем, да не постыдимся, но да разумеют все, что мы к Тебе, воззвав, спаслись». В третий час ночи святых мучеников облистал свет, как бы летнего солнца во время жатвы, который рассеял холод, растопил лед и согрел воду. Между тем воины, которым поручен был надзор за святыми, объяты были сном, и не спал только один страж темничный. Он, слыша, что мученики молятся Богу, размышлял: что такое означает, что прибегший к бане тотчас, как воск, растаял от тепла, а прочие и при столь большом морозе остаются живы и невредимы? Пораженный же светом, озарившим святых мучеников, и желая рассмотреть, откуда исходит этот чудный свет, он взглянул вверх и увидел пресветлые венцы, числом 39, сходящие на главы святых. Размышляя же о том, почему нет 40-го венца по числу преданных страданию 40 человек, уразумел он, что бежавший в баню отвержен от лика святых и потому не достает 40-го венца. Немедленно разбудил он спавших воинов, сбросил с себя одежды и ногой на глазах всех, побежал в озеро, восклицая: «И я христианин». Присоединившись же к сонму святых мучеников, он возвал к Богу: «Господи Боже, в Тебя я верую, в Которого и сии веруют. Причти меня к числу их и сподоби пострадать с ними, с рабами Твоими. Да буду и я, пройдя подвиг испытания, достоин Тебя». И стало таким образом опять число святых мучеников 40. Настало утро. Нечестивые мучители пришли к озеру и, увидев святых мучеников, стоявших в воде живыми и не пострадавшими от зимней стужи, удивились. Но объясняли это чудное явление волшебную хитростью страстотерпцев. Их удивление еще более возросло, когда они увидели среди мучеников стоящего темничного стража. Допросили они воинов, приставленных для надзора, почему и как это произошло. Воины на это ответили: «Мы ночью крепко уснули, а он, темничный страж, всю ночь не спал, и вдруг разбудил нас. Проснувшись же, мы видели большой свет, озаривших стоявших в воде, а этот быстро снял с себя одежды и, бросив их, стремительно вошел в воду и присоединился к стоящим там, громко заявляя: «И я христианин». Яростью распалились тогда сердца мучителей. Судьи приговорили подвергнуть святых мучеников новому истязанию — перебить им голени молотами. Святые мученики, претерпевая страшные муки, предали души свои Богу. Воины по распоряжению нечестивых судей, собрав много дров и хвороста, приготовили весьма большой костер и, возложив на него тела святых, подожгли его. Костер сгорел, остались только кости мучеников. Но злоба мучителей не успокоилась. «Если кости эти мы оставим так, — рассуждали они между собою, — то христиане возьмут их и наполнят ими весь мир, раздробляя их и сохраняя для воспоминания оных, и так бросить их в реку, чтобы и праха им не осталось. И ввержены были останки святых мощей в реку на всеконечное погубление памяти доблестных страстотерпцев. Но Господь, хранящий все кости угодников своих, не попустил ни одной частицы их погибнуть в воде, но все они сохранились в целости. По прошествии 3 дней святые мученики явились епископу городу Севастии, блаженному Петру, и сказали ему: «Приди ночью и изнеси нас из реки». Блаженный епископ пригласил богоговейных мужей своего клира и в темную ночь пошел с ними на берег реки. И вот взором их представилось дивное зрелище. Кости святых сияли в воде, как звезды. Светлы были и те места в реке, где лежали и малейшие частицы их. Собрав все до одной кости святых, епископ положил их в честном месте. Выслушали повествование о страдании святых 40 мучеников севастийских, память которых совершается 9 марта 22 по новому стилю.
Святых. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пока православные христиане готовились на прошлой неделе встречать неделю крестопоклонную, из Британии пришло сообщение, связанное с крестом. Там двум британским христианкам запретили на работе открыто носить нательные крестики. Одна из них работает в авиакомпании, другая медицинская сестра. Они работают уже долго, у них очень длительный стаж работы, и до сих пор проблем не возникало. Но вот недавно руководство компании решило запретить носить крестики. И под тем предлогом, что это нарушает требования к одежде, согласно которому люди не должны носить ювелирных украшений. Формально это соответствует правилам компании, но было ясно, что фактически это попытка еще раз показать христианам на место, потому что до этого никаких проблем не возникало, и большинство британских комментаторов этих событий, они сходятся на том, что обычно в таких случаях компании просто закрывают глаза на какие-то мелкие нарушения дресс-кода, исходя из того, что они ценят своих сотрудников и вот стараются их лишний раз не гонять. И в этом случае мы имели дело с притеснением именно по религиозному признаку. Обе христианки собираются подавать свое дело на рассмотрение в Европейский суд по правам человека. Там не очень ясно, чем все это кончится. Но думаю, что для нас этот случай интересен, поскольку он служит отражением определенной идеологии, идеологии, которая отражает определенный взгляд на мир и уже заявляет свои права на Россию. Эта идеология рассматривает христианство в качестве своего врага. Ее иногда обозначают как воинствующий секуляризм, и иногда, прежде всего, ее сторонники, как либерализм. Оба термина, конечно, вызывают путаницу. Под секуляризмом могут понимать разные вещи. Во-первых, речь может идти об отделении церкви от государства, в том смысле, что закон не устанавливает государственные церкви или даже прямо запрещает это делать. Такое отделение, например, существует в США, во Франции, а вот в Греции, в скандинавских странах и в самой Великобритании церковь не отделена от государства, там существуют государственные церкви. Правда, опыт показывает, что государственный статус церкви делает ее скорее уязвимой, когда к власти приходят нехристианские силы. Но можно посмотреть, что скандинавские лютеранские церкви – это что-то, увы, такое архилиберальное. Это место, где давно уже женское священство, где давно уже венчают однополые браки и так далее. В Великобритании статус государственной англиканской церкви делает ее скорее уязвимой, так что, наверное, действительно к положению государственной церкви и не стоит стремиться. От этого особенной пользы для церкви нету. Но есть и другое значение термина секуляризма. Это тенденция к удалению христианства из общественной жизни. Христианскую веру могут сквозь зубы терпеть как чье-то частное увлечение, но не больше. Британский случай, о котором мы говорим, это отражение секуляризма во втором смысле. Обычно он действует под тем предлогом, что общественное пространство должно быть одинаково комфортным для людей любой веры или неверующих. А присутствие символов христианства, рождественских вертепов, крестов, икон и так далее, будет как-то обижать иноверцев. Впрочем, сами иноверцы жалуются очень редко. Напротив, бывали случаи, когда британские мусульмане выступали против удаления рождественской символики. Фактически, единственная конфессия многоконфессиональной страны, которая находит христианское присутствие оскорбительным и в Британии, и у нас, это сами секуляристы. Поэтому нам важно при любых ссылках на многоконфессиональность тут же уточнять, какую именно конфессию уполномочен представлять собеседник. Опыт показывает, что любые ссылки на предполагаемых обиженных иноверцев служат продвижению интересов только одной идеологической группы – воинствующих атеистов. Далее важно отметить, что секуляризм вовсе не собирается предоставить христианам безопасную резервацию и там оставить их в покое. Отделение церкви от государства в их понимании носит односторонний характер. Оно означает то, что церковь не может вмешиваться в дела государства. Но вот зато государство в дела церкви очень даже может. Государство может решать, во что верить христианам, или что им делать у себя в храмах, или в организованных ими благотворительных организациях. От церквей в той же Британии требуют, чтобы они проводили церемонии однополых браков. Католические агентства по усыновлению принуждают отдавать детей в однополые, в кавычках, как и браки, семьи, церковные служения принимать на работу практикующих гомосексуалистов. Под каким предлогом осуществляется это вмешательство? Предлоги могут быть разными, но главным является защита прав человека и борьба с дискриминацией. При этом дискриминацией называется все, что угодно. От рождественских украшений до отказа брать на работу воскресную школу пламенного гей-активиста. Стоит произнести это волшебное заклинание «дискриминация», и любые требования секуляристов, сколь угодно абсурдные, становятся обязательными к выполнению. Фактически, любые проявления христианской веры, как внутри, так и тем более снаружи храмов, оказываются проявлением злостной дискриминации. Нередко говорят о дискриминации представителей других религий, полномочными представителями которых оказываются почему-то неверующие, но чаще всего излюбленного секуляристского меньшинства – гомосексуалистов. В этом отношении абсурд секуляризма выступает особенно явно. В самом деле, представим себе на месте гомосексуалистов людей с любыми другими нездоровыми особенностями в поведении, ну, например, алкоголиков. Антидискриминационная политика в их отношении означала бы, что, во-первых, алкоголики объявляются меньшинством, аналогичным расовому. Постулируется, что алкоголизм не просто связан с генетическими факторами, что отчасти и верно, но генетически детерминирован, человек рождается алкоголиком и не может не пить. Второе. Любое несогласие с этим и любое неодобрение выпивки объявляется алкофобией, формой преступной ненависти, аналогичной расизму. Третье. Все врачи или практикующие психологи, которые пытаются помочь алкоголикам бросить пить, объявляются шарлатанами и лишаются лицензии. Четвертое. От общества трезвости требуют, чтобы они принимали в свои члены пьющих и предоставляли свое помещение для проведения попоек. Пятое. Церковь третируют как оплот ненависти и мракобесия из-за ее традиционно негативного отношения к пьянству. Абсурд? Ну, конечно, абсурд. Но почему в отношении гомосексуализма это не является абсурдом? Общество трезвости может не принимать на работу алкоголиков, потому что таковы его принципы. Но вот церковным организациям вменяется в обязанность брать на работу гомосексуалистов, независимо от того, каковы принципы их веры. Общество трезвости дискриминирует, если так сказать, пьяниц, общество вегетарианцев, мясоедов, общество защиты животных, охотников, но только в отношении церкви возникают обвинения в дискриминации и проводится политика принуждения к отказу от ее вероучительных принципов. Другое магическое слово, которое постоянно используется секуляристами – равноправие. Что оно означает? Ну, например, то, что любые проявления христианской веры в публичном пространстве следует запрещать как оскорбительные. При этом любые самые дикие оскорбительные глумления над христианством должны быть разрешены как проявление свободы самовыражения. Когда христианка носит маленький нательный крестик в знак своей веры и благочестия, это недопустимое покушение на принципы светскости. Когда участник гей-парада несет крест, чтобы глумиться над ним, это прекрасное проявление свободного и открытого общества. Равноправие в понимании секуляристов – это четкое деление на тех, кому можно и кому нельзя. Здесь, в России, эта идеология еще слаба, но мы должны понимать ее словарь. Когда они говорят «светскость», они имеют в виду государственный диктат над церковью. Когда они говорят «дискриминация», они имеют в виду любое неповиновение их требованиям. Когда они говорят «равноправие», они имеют в виду, что они имеют все права оскорблять и притеснять христиан, в то время как христиане не имеют права даже открыто свидетельствовать о своей вере.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Далее вашему вниманию лекция экономиста Александра Олейникова.
Дорогие братья и сестры, продолжаем наши беседы о национальном хозяйстве. Тема сегодняшней беседы – структура и движущие силы национального хозяйства. Ну, речь пойдет о сравнительном анализе факторов, управляющих национальным хозяйством. Ну, начну с того, что проведенные в России и ряде других стран СНГ рыночные реформы создали, прямо скажем, криминальную модель движения собственности. И это не секрет ни для кого. В движении этой собственности и модели ее нет уже взаимодействия ни собственников, ни работников, ни государства. Наш так называемый эффективный собственник обрубил все полюса и устранил основных социальных конкурентов в лице работников предприятий, как непосредственных производителей, профсоюзов трудящихся, которые либо разогнаны, либо превращены в карманные профсоюзы. Государство, которое, слившись с полумафиозным эффективным собственником, в кавычках, превратилось, по выражению Владимира Владимировича Путина, в надменную касту чиновников. В результате прекратилось даже такое, как говорят ученые, гомеостатическое развитие собственности, то есть развитие на основе некого ее баланса всех участвующих сил. Вектор общественного развития резко поменялся. Так называемая однополюсная собственность и такая же экономика стремительно падает в бездну порока и самоудовлетворенности, взирая надменно и с презрением на трудовую часть общества. Исходя из этого, перед руководством наших стран стоит задача произвести консервативную революцию и одновременно консервативную модернизацию, то есть реконструировать общество в соответствии с его традиционными устоями. Но об этом мы поговорим подробнее в следующих лекциях. А сегодня, рассмотрев самые общие закономерности мира собственности и трудом, мы должны теперь разобраться, какая форма собственности и каков соответствующий механизм объективно необходим нашему хозяйству. Ну, начнем с первого вопроса. Сравнительный анализ государства в экономике современной России и капиталистического Запада. Рассмотреть этот вопрос необходимо не с точки зрения, разумеется, науки. Дело все в том, что наши неолиберальные ученые, министры, политики, они любят употреблять тезис о неэффективности государственного регулирования и госвмешательства в экономику. И эти тезисы являются ведь не научными, абсолютно. Эти тезисы являются политическими тезисами. Они призваны создать некое шумовое прикрытие под подрывными антигосударственными акциями, придавая им некую теоретическую легитимность. Реализация этих тезисов в России уже привела к тому, что доля госрасходов сократилась примерно до 10%. Посмотрим, как же обстоят дела на Западе, на которые любят равняться наши либералы. Определяя минимальный, или лучше сказать, оптимальный уровень госрасходов как фактор экономического роста в развитых странах Запада, ученые приходят к следующему выводу. Так, например, по мнению известнейшего в США ученого Джона Гейлбрейта, реальная цифра расходов колеблется от 30 до 50, это не считая пенсионных и других социальных выплат. Русский ученый считает, что расширение государственного воздействия путем расходов за пределы 45-50% ВВП, по-видимому, является той границей, которая отделяет скорее позитивную роль от негативной. Так, например, по мнению нашего современника, русского ученого Серегиной, цитирую, доля государственных расходов в странах с устойчиво развивающейся рыночной экономикой, или как принято сегодня точно называть смешанной экономикой, после прохождения этапов формирования систем социальной защиты и достижения высоких показателей дохода на душу населения, колеблется в пределах от, заметим, 34-38% до, высшая шкала, 58-62% от ВВП. Эти границы отклоняются вниз от пропорции 38-62, поскольку в показателе государственных расходов не всегда отражаются все фактические расходы государства. Например, некоторые квазибюджетные операции центральных банков и так далее. Для нас важно заметить, что доля государственных расходов в странах Запада в среднем колеблется от 35 до 60 с лишним процентов. Второй вопрос, который необходимо рассмотреть, это факторы геоэкономической эффективности государственной собственности. К проблеме госсобственности нельзя подходить просто брать американские предприятия, наши предприятия, как делали это в период перестройки некоторые наши ученые, да и политики, и Горбачев страдал этим, сравнивая просто вот наше предприятие отдельно взятое и американское отдельно взятое. А климат-то разный, расходы разные. В Америке укладывают предприятия на асфальт, бетонную площадку, правда, делают, вкручивают болтами, железобетонная конструкция, завод за неделю введен в строй. А у нас только Москва и Московская область, это 1,60 м вниз врываться в землю, фундамент, трубы тоже туда, все туда, все коммуникации. А вспомним, что свыше 50%, по-моему, я уже об этом говорил, да не грех вспомнить еще раз, что свыше 50% нашей территории находится за полярным кругом. А если взять так называемые северные территории, то есть Приполярье и само Полярье, то это получается около 65%. Там расходы на коммуникации гораздо больше. Очевидно, что уровень государственных расходов, приемлемый для стабильной высокоразвитой экономики, оказывается совершенно неприемлемым для современной России. Кроме этого, переживающий период полураспада. Также очевидно и то, что попытки резкого сокращения доли госрасходов вызывают лишь углубление вот этого распада, обострение соцнапряженности и демографическую катастрофу. Надо откровенно сказать, что уровень госрасходов в современной России определяется тремя факторами. Первый – необходимость ликвидации разрухи и восстановления национального хозяйства – в форме самой настоящей индустриализации. Второе – геополитическими и, прежде всего, природно-климатическими условиями, серьезно влияющими на уровень издержек производства. Ну и третье – цивилизационными особенностями, или, как говорят ученые по-другому, социокультурными особенностями, в силу которых Россия всегда отвергала капиталистический путь развития, всегда следовала общинному пути своего развития, всегда ощущала себя коллективистской, общинной страной. И в силу вот всех этих обстоятельств доля государственных расходов ВВП в России никак не может быть ниже средневерхнего предела, установленного для высокоразвитых стран на уровне 62%. Но в реальности она и может, и должна быть намного выше. И это определяется неустранимыми геополитическими обстоятельствами. Для средней полосы России доля отопления в общем объеме энергозатрат промышленности составляет 75% всех расходов. Энергоемкость российского ВВП по сравнению с развитыми странами выше на 30-40%. Из-за обширности территории и низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта в среднем составляют примерно 50%. Таким образом, если исходить из того, что средний уровень социальных и промышленных затрат в России как минимум на 40, а то и 50% выше, чем в развитых странах, тогда верхний предел госрасходов для России будет уже не 62%, а на уровне 80%. Геополитические и цивилизационные особенности нашей страны не дают нам свободы выбора модели нашего национального хозяйства. Условно говоря, она должна быть общинной, государственно-кооперативной, а также государственной, причем в такой пропорции, чтобы как минимум 80%, но если не 80%, то хотя бы 70% всего хозяйства страны и всей собственности находились в руках государства, трудовых коллективов, всего населения. Разумеется, это прежде всего не секретный для кого, все об этом знают. Это недра, леса, водоемы, земля, энергоресурсы, весь топливно-энергетический комплекс, это транспорт, линии электропередач, все тяжелые отрасли, производство стали, алюминия, весь ВПК, табак, алкоголь и целый ряд других отраслей. Но зато с другой стороны, остальные 20 или 30% должны находиться в частной собственности. Ведь, смотрите, розничная торговля, питание, бытовые, коммунальные услуги вполне могут развиваться на основе частной инициативы, соединяя частный интерес с общественным. Заметим, что индивидуально-частное производство и малый бизнес образуют своего рода капиллярную систему в любой рыночной экономике. Этот вид бизнеса, который ближе к предпринимательству, заполняет среду обитания людей, предоставляя людям те жизненно важные услуги, которые не может, либо вообще не хочет произвести большой бизнес и государство. Реальная свобода для человека абсолютно никак не связана с пресловутыми политическими свободами, как правило, направленными на раскол общества и подрыв государства. В первую очередь, говоря о свободах, мы должны вести речь о социально-экономических, о хозяйственных свободах, дающим людям право свободно заниматься либо мелким предпринимательством, либо решать другие вопросы благоустройства своего двора и среды обитания. Муниципальный уровень, скажу об этом отдельно, должен быть полностью свободен от опеки и гнета. А именно эти свободы народу и нужны. Если мы создадим их, то в этом случае мы снова войдем в историю как подлинные реформаторы, пионеры, заслужив триумфальную поддержку всего населения. Народ уже понимает, что без сильного государства мы все скоро начнем к полу примерзать, в прямом и переносном смысле в своих холодных квартирах, отключенных от света в целях пресловутого режима экономии. Третий вопрос, который необходимо рассмотреть, это факторы социальной эффективности госпредприятия. Напомню, в Советском Союзе 20% государственных предприятий были заведомо нерентабельны. Но это не означает, что они работали плохо. А дело все в том, что государство их дотировало, и те услуги, та продукция, которые они поставляли обществу, по заведомо низким ценам, которые, повторяю, дотировало государство, они были необходимы обществу. Это и транспорт, электроэнергия, ЖКХ и так далее. Вот об этом и идет речь. О социальной эффективности госпредприятия. Никому не секрет, что частный бизнес не может быть эффективен для общества, за исключением только мелкого муниципального уровня, столовых и так далее. И все это определяется нацеленностью частного бизнеса на денежную эффективность, на прибыль. Однако в структуре национального хозяйства России рыночный сектор, функционирующий на основе денежных критерий эффективности, не должен быть доминирующим, к чему стремятся наши олигархи и либеральные министры. Напомню, что сфера, или лучше сказать, структура национального хозяйства, она включает в себя не только рыночную сферу, то есть рыночную экономику, но и сферу общественно-нерыночного хозяйствования. Социальную сферу, сюда же входит наука, фундаментальные отрасли ее, и также ряд отраслей, связанных с промышленностью, но которые не могут функционировать на рыночных условиях. Это геология, геологоразработка, это природоохранные предприятия, экологические, ряд других. Итак, сфера общественного хозяйствования, образование, здравоохранение, наука, ЖКХ и так далее, что мы уже перечислили, в принципе, не могут быть рыночными. А значит, эта сфера должна функционировать, подчиняясь принципам неденежной эффективности. Кроме этого, в такой стране огромной, как Россия, развитие транспортной, энергетической инфраструктуры может осуществляться только государством. Это касается также производства так называемых энергоносителей, всех наших природных ресурсов, которые сегодня хищно приватизированы крупными компаниями-олигархами. Заметим, что, скажем, частное кафе или частная фирма – это нормально. Здесь нет ничего, что могло бы представлять угрозу для безопасности общества. А вот частный авиационный завод, частная нефтяная крупная компания, частная гидроэлектростанция или частный алюминиевый завод, попавший в частные руки, все это, безусловно, несет в себе угрозу для национальной безопасности, и это мы знаем. И говорили об этом уже немало в прошедших лекциях. Стоит заметить, что за прошедшие 10 лет, 1999 года по 2009 год, проедание национального богатства ускорилось, о чем косвенно свидетельствует стремительный рост числа миллиардеров в России. Так, например, число долларовых миллиардеров, упав в списке Forbes до 32 миллиардеров в 2008 году, замечу, в 2007 году их было примерно 64, так вот, в 2008 году уже 32. Но к началу 2010 года их число резко возросло почти до 62, а к середине 2011 года их число превышает уже 100 человек. Ну вы смотрите же, это же получается, что миллиардеры у нас пекутся как пироги. В 2003 году общее расходное содержание аппарата чиновников составили в госбюджете 63 миллиарда рублей. В 2010 году уже 800 миллиардов, рос в 12 раз. Тогда как расходы на образование, здравоохранение и науку выросли не более чем в 2-3 раза. А доходы населения в целом уменьшились. Богатые стали богаче, а бедные – беднее. Ну и последний вопрос, который следует затронуть, говоря о движущих факторах национального хозяйства. Из того, что мы рассказали выше, очевидно следует, что не частный бизнес, а именно государственное и общинно-государственное, государственно-кооперативное, как угодно по-другому назвать, собственность и виды собственности, должны двигать наше национальное хозяйство. Но есть еще другой фактор – духовный. И вот об этом поговорим, об основных закономерностях духовного воспроизводства общества. Начну с того, что задача консервативной модернизации состоит в том, чтобы, соединив частные, государственные, индивидуальные и общественные начала, подчинить их принципам служения и солидарности, возвысив над ними третье – нравственные начала, ставящие над материальными интересами высшие цели и ценности, восходящие к Богу. Устойчивость развития и его поступательный характер могут обеспечить только великие цели, духовно сплачивающий народ и объединяющий его в борьбе за их реализацию. Таким образом, между духовными целями общества и развитием общества, на мой взгляд, существует жесткая взаимозависимость. Внешне она очень простая. Великая цель, она заражает общество энергией будущего, воодушевляя и поднимая народ на трудовые подвиги, в результате чего общество начинает стремительно расти не только материально, но и духовно. Ну, такими, например, были 1920-40-е годы, а также годы Великой Отечественной войны. Отсутствие духовно возвышенных целей порождает в обществе состояние упадка, неудовлетворенности, известный как период застоя. Это 1960-1980-е годы. Общество развивается, но по инерции, под влиянием энергетических импульсов и энергии прошлых поколений, потеряв те великие, одушевляющие цели, ради которых стоит жить и умирать. Замечу здесь, Гумилев мудро заметил, Лев Николаевич, что цивилизация живет только тогда, когда есть цели, ради которых стоит жить и умирать. Отсутствие этих целей означает смерть. Отсутствие стратегии, великих целей – это отсутствие будущего. Разумеется, что я здесь не открываю Америку, образно говоря. Все это общеизвестно, просто мы выстраиваем логику, говоря о факторах развития национального хозяйства. Итак, следующий вопрос. Негативные цели, ведь они заражают общество своей отрицательной энергией и энергетикой, провоцируя то, что называется сатанизацией духа, вызывая в обществе хаос, всеобщий упадок и деградацию. И речь здесь идет о годах последних 20 лет. Это 1991 и вот 2011 год. Зависимость между характером цели и типом народно-хозяйственного развития является законом воспроизводства общества, то есть той закономерностью, в которой отражается суть не только традиционного, но и вообще любого здорового общества. Этот закон отражает реально существующие противоречия между духовными и материальными целями, а также между носителями соответствующих целей и ценностей. По сути, здесь речь идет о борьбе двух противоположных сил тенденций общественного развития. Напомню, что работающие принципы традиционного общества, реализующие, по выражению Константина Леонтьева, деспотизм внутренней идеи, онтологически подчинены высшему началу, духовному началу, восходящему к нашему Богу. При этом индивидуальное «я» каждого отдельного человека здесь взаимодействует с родственным «ты», сливаясь в земное надличностное «мы», возносящееся опять-таки к Богу. Секуляризация общества, характерная для либерализма, то есть отрыв его от религиозных основ и религиозного влияния, попытки утвердить человеческую жизнь, построив человеческое общество на разломах истории, на разрыве традиции, переводят противоречие между «мы» и «я» в разряд непримиримых. Семен Людвигович Франк, наш известный русский философ, работал с Бердяевым в Париже, писал: «Общество, утвержденное на себе самом, то есть на реальности человеческого бытия, обречено поэтому гибнуть в круговороте и вечном противоборстве между деспотизмом и анархией». Отсюда следует, писал он также, ложность как либеральных, так и демократических теорий общества. Ни права человека, ни воля народа, ни то, ни другое вместе не может быть основой человеческого общества. Таким образом, продолжал он, здесь, с одной стороны, уже предполагается третье, высшее начало, в качестве суперарбитра над спорящими сторонами, а с другой стороны, примирение достигается лишь в форме сокращения притязаний обеих сторон, то есть умаления полноты целого. Это и есть третье, онтологически первое, ныне забытое или отрицаемое начало служения. Начало утверждения всей человеческой жизни, как личной, так и общественной, в высшей степени сверхчеловеческой божественной воли или начало благоговения. Оно выражено в Западе: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим и всей крепостью твоей». Фактически основой всей общественной жизни человека, вне которой она вообще немыслима, является сознательно или бессознательно понаслышке, традиции или привычки, осуществляемое служение Богу. Оно выражается в идее нравственной обязанности, которая одинаково имеет и личность, и общество. Современному, заметим, светскому человеку идея служения Богу как главная нравственная обязанность человека может быть совершенно недоступна. Поэтому поясню, ссылаясь на Франка, он особо подчеркивает, что человеческая обязанность перед Богом – это обязанность служения правде, обязанность служению народу. Вот в чем выражается все это. Противоборство и борьба «я» и «мы» здесь могут замениться мирным сотрудничеством, только в том случае, если их жизнедеятельность является собой путь к правде, является формой служения правде, формой служения народу. Только в этом случае, только ощущая себя проводниками и служителями правды, как воли Божьей, каждое отдельное «я» и «мы» в целом начинает осознавать себя частью более великого и могучего «мы», символом которого для обыденного сознания русского человека традиционно выступало государство, государственный интерес, воспринимаемый как общее благо и общая польза. В заключение замечу, опыт постсоветской России убеждает: гибнет культура, погибает и народ, так как исчезают общенациональные цели и ценности, формирующие духовный стержень нации, отражающую национальную идею. А гибнет культура, подвергается эрозии духовной ценности, разрушается духовный стержень нации, размягчаются национальные устои, и в итоге прекращается всякое духовное производство и останавливается пассионарный пульс нации. И вот тогда уже неизбежно наступает смерть народа и всей нашей цивилизации. На этом спасибо, братья и сестры, заканчиваю. В заключение напомню мой телефон тем, кто заинтересовался не только моим учебником, но и проблематикой, и желает позвонить, обменяться, таких людей немало. Напомню телефон 8-926-161-51-47. Повторяю, 8-926-161-51-47. Стоимость учебника там почти 1200 страниц, 500 рублей, для студентов скидка 400 рублей, почти в два раза дешевле, чем в магазинах. Но наша цель не прибыль зарабатывать, а нести благо и знания. Спасибо, братья и сестры.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках.
город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!